Глава 24.
«Что, если штурмовать ночью?» — спросил Уилл. «Можно ли в таком случае обойтись меньшими силами?»
Хорас покачал головой.
«Нам все равно понадобятся люди, чтобы отвлекать обороняющихся и сбивать их с толку. Ночью или день особой разницы нет. Нам нужно задействовать больше людей, чем есть у них».
Молодые люди обсуждали эту проблему, начиная с утреннего совещания в хижине Маркрема, но до сих пор не пришли ни к какому выводу. Они решили проехаться по лесу до того места, откуда открывался вид на замок, чтобы постараться отыскать слабые места в его обороне. Друзья оставили своих лошадей в нескольких метрах от опушки и пошли пешком, как это делал Уилл, пытаясь спасти Элис, приближаясь с восточной стороны вдоль дороги, проходящей по небольшому углублению, достаточному, чтобы скрыть их от часовых на стенах. Когда дорога повернула и пошла в гору, они пригнулись. Мрачный замок возвышался метрах в 200 от них. Уиллу он показался огромным чудовищем, растянувшимся на земле в ожидании добычи. В задумчивости он сорвал пучок мерзлой травы, торчавшей из снега.
«Тебе обязательно во всем сомневаться?» — спросил он. «Иногда полезно продумывать самые разные варианты, но надеяться на лучшее». «Я не сомневаюсь во всем и продумываю всевозможные варианты», — ответил Хорас. «Просто я оцениваю факты». «Ну, давай тогда оценим какие-нибудь другие факты», — предложил Уилл.
— Нельзя отмахиваться от фактов просто потому, что они тебе не нравятся, Уилл, — сказал Хорас с заметным раздражением в голосе.
— А факты заключаются в том, что осадная наука — очень точная наука, требующая скрупулезных расчетов. В ней есть свои правила, выработанные годами в результате многочисленных проб и ошибок. Если мы собираемся брать замок штурмом, то нам понадобится больше человек, чем защитникам. Не меньше. Это факт. Нравится он тебе или нет.
— Да знаю я, знаю, — в свою очередь тоже раздраженно ответил Уилл. — Просто мне кажется, мы должны учитывать все факторы, а не просто слепо следовать правилу нападавших понадобится в 3 раза больше, чем защитников.
— Лучше в 4, — вставил Хорас.
— Ну ладно, в 4, — отмахнулся Уилл. — И тогда вы победите. Как будто все сводится к простым цифрам. А где же полет фантазии? Где игра ума? Они ведь тоже подчас часть боевого плана. Тебе так не кажется?
«Но это уже твоя задача, не моя», — пожал плечами Хорас.
В этом-то, на взгляд Уилла, и заключалась проблема. Когда дело доходило до полета фантазии и игры ума в планировании битвы, люди надеялись на рейнджеров. Уилл бился над этой задачей с тех пор, как приехал Хорас, но и близко не подобрался к решению. Приходилось признать, что не такой уж он и хороший рейнджер. Возможно, самое неприятное — заключалось в ощущении, что разгадка кроется где-то рядом, возможно, в глубине его сознания, но никак не всплывает на поверхность. Казалось, Уилл уже сталкивался с чем-то подобным, но никак не мог вспомнить, где именно, и от этого Уилл только сильнее сердился.
«Ну что ж, одно понятно. Если мы нападем на замок, то не с этой стороны», — сказал Хорас.
Уилл кивнул. Перед замком было слишком много открытого пространства. Как только их отряд выйдет из леса, он окажется на виду у защитников замка. С этой стороны никого застать врасплох не получится. К тому времени, как нападавшие доберутся до стен замка, около трети их людей будет расстреляно из арбалетов. Хорас, словно прочитав мысли друга, решил напомнить ему о том, о чем говорил ранее.
«Еще одна причина, по которой нам необходимо численное превосходство. На такой открытой местности можно потерять много народа».
«Ну да, я уже понял», — мрачно кивнул Уилл. Прищурив глаза, он посмотрел на окно башни, за которым скрывалась Элис. Плотная занавеска, защищавшая от ветра, была опущена, и окно казалось темным прямоугольником на фоне светло-серого камня стены. Но тут Уиллу показалось, что в окне что-то мелькнуло. Как будто кто-то прошел, колыхнув занавеску. Это могла быть только Элис.
— Ты видел? — тихо спросил он Хораса, изучавшего подъемный мост.
— Видел что? — не понял Хорас.
— Мне показалось, что мимо окна прошла Элис, — печально пояснил Уилл. — Просто мелькнуло что-то белое.
Хорас тоже посмотрел на окно, но ничего не заметил. Обычное темное пятно на фоне стены. Он пожал плечами.
— Может, и она.
Хорас понимал разочарование своего друга. Было тяжело осознавать, что Элис находится едва ли в 200 метрах от них, но они ничем не могут помочь ей. Хорас подумал, что рейнджеру еще тяжелее, ведь он винит себя за то, что его подруга оказалась в плену.
«Жалко, что нельзя подать Элис никакого сигнала», — вздохнул Уилл. «Просто чтобы она знала, что мы здесь. Она бы немного приободрилась».
«Проблема в том, что Кэрен тоже узнает, что мы здесь». «Это плохая идея — дать ему знать о том, что мы наблюдаем за его замком. Всегда лучше держать врага в неведении».
Хорас с сочувствием посмотрел на друга.
«Я знаю», — уныло согласился Уилл. «Я передам Элис сообщение сегодня ночью, чтобы она знала о том, что мы о ней не забываем».
Хорас подумал о том, что нужно отвлечь друга от грустных мыслей, и посмотрел на юг, где перед замком тоже простиралось открытое пространство.
«С той стороны дело обстоит не лучше», — вздохнул он. «Есть идеи?»
Не вставая с корточек, друзья спустились обратно с холма, выпрямились во весь рост и стряхнули сырой снег, налипший на одежду. Уилл показал на запад.
«Лучше всего нападать оттуда. С той стороны лес подходит гораздо ближе».
«Давай посмотрим», — согласился Хорас.
Они вернулись к привязанным лошадям и отправились на север, держась деревьев, тени которых скрывали их от любых возможных наблюдателей, притаившихся на стенах замка. Хорас почувствовал, что его настроение снова упало. Замок казался неприступным. Его было бы трудно взять штурмом, даже имея незначительное превосходство в численности, а с отрядом менее чем в 30 человек эта задача и вовсе казалась невыполнимой. Но вслух Хорас этого не сказал, не желая расстраивать и без того удрученного Уилла. Хорас догадывался, почему Уилл так расстроен. Молодой рыцарь верил в умение своего друга находить решения в самых сложных ситуациях. В конце концов, Уилл был рейнджером, учеником Холта, считавшегося величайшим мастером своего дела. И Хорас знал, что рейнджерам часто приходят в голову различные великолепные идеи, причем, казалось бы, ниоткуда. Он уже не раз был свидетелем того, как прекрасные идеи приходили в голову Уиллу совершенно внезапно, как будто бы они до поры до времени таились в глубине подсознания его друга, просто ожидая, когда тот обратит на них внимание. Если загвоздка в том, что Уиллу ничего не приходило в голову, то рассуждениями о неприступности замка делу не поможешь. Они должны во что бы то ни стало добиться успеха. Ради Элис и ради своего королевства. Когда Калеб Макфревин через 3 недели выведет из леса свои отряды, он должен найти замок Макинда в руках гарнизона, готового защищать его до последнего. Перед Скоттами тогда встанет та же проблема, которая сейчас стояла перед Хорасом и Уиллом. У них, конечно же, будет столь необходимое численное преимущество, но не будет ни запасов продовольствия, необходимого для продолжительного штурма, ни специальных осадных машин и орудий. Скотты вообще не ожидают, что им придется брать Макинда штурмом. Они предполагают, что замок будет находиться в руках союзников, и им останется только совершать набеги на долину Орелуина и грабить мирные поселения, не задумываясь о возможной угрозе со стороны враждебного замка. Ранее этим же утром Ксандер покинул лихую чащобу в сопровождении одного из подопечных Малькольма. Они собирались пробираться пешком, обходя дорожные заставы Кэрена, а потом купить или при необходимости украсть лошадей на какой-нибудь ферме. При себе у Ксандра было письменное донесение, подписанное Орманом и скрепленное кольцом с печатью лорда замка Макинда. В нем говорилось о положении дел в Макинда и о планах вторжения скотов. Ксандр должен был доставить этот доклад в замок Наргейт. Таким образом, предполагалось нарушить планы скотов, ведь у них на пути встанет враждебный замок, а кроме того, с запада прибудет достаточно многочисленное войско. Для успешного выполнения этого плана нужно действовать быстро, и любая задержка может оказаться роковой. Хорас опять задумался над тем, как взять замок Макинда силами менее 30 человек. Он не сомневался в том, что как только они возьмут замок, их численность увеличится за счет бывших стражников гарнизона, которых вынудил уйти со службы Кэрен. Возможно, они и не согласятся идти на штурм замка, Но как только он перейдет в руки Ормана, и об этом станет известно всей округе, многие бывшие стражники вернутся. В этом Хорус не сомневался. В конце концов, они же солдаты, и кроме этого дела зимой им больше нечем заняться. Но все это нужно успеть проделать за 3 недели.
«Вот это место», — показал Уилл, прерывая раздумья друга.
Молодые люди двигались по направлению к тому месту, где устраивали засаду на отряд Макхадиша, а потом повернули на запад и проехали через лес. На западной окраине лесного массива ехать стало труднее. Деревья здесь росли плотнее, а кусты образовывали почти непроходимые заросли, так что всадникам пришлось выехать на опушку. С западной стороны замка лес заканчивался метрах в 50 от стен. Хорос понимал, почему строители замка не вырубили его. Расчистка леса — занятие не из простых. А кроме того, такой густой лес препятствует подходу вражеского войска с осадными машинами. Хорос задумчиво погладил подбородок.
— Ну, хотя бы здесь наш небольшой отряд получит преимущество, — сказал он, обводя рукой густой лес с плотным подлеском. — Я бы не стал вести по такому лесу более 30 человек.
— Да, — кивнул Уилл, — всего-то и остается придумать, как убедить Кэррена, что с востока его атакуют еще 100 человек.
— Или с юга, — пожал плечами Хорус. — Главное — оттянуть защитников с западной стены замка.
— Позволь мне тебя спросить кое о чем, — сказал Уилл задумчивым тоном.
Хорос обернулся и посмотрел на него.
Похоже, на лице его друга не осталось и следа разочарования и раздражения. Возможно, как подумал Хорос, Уилла наконец-то посетила верная мысль.
— Валяй! — усмехнулся он.
Уилл продолжил, тщательно подбирая слова.
— Если у нас получится отвлечь защитников от этой стены, то сможем ли мы штурмовать замок, имея всего лишь одну приставную лестницу?
— Всего лишь одну? — с сомнением переспросил Хорос.
— Ну, вообще-то, чем больше, тем лучше. Таким образом проще рассредоточить обороняющихся.
Но если они отвлекутся, скажем, на южную стену и не заметят, как мы подходим сюда, пока мы окажемся прямо у стены, то двое из нас могут взобраться по лестнице, пока остальные будут ее удерживать, верно? — продолжал размышлять Уилл.
— Двое из нас? — переспросил Хорос. — А ты имеешь в виду себя и меня?
Хорос кивнул. — Конечно. Проходы на стене узкие. Защитники смогут подступать к нам только по одному.
Я вспоминаю, как неплохо мы сдерживали напор тимуджаев в Халосхольме.
— Верно. Хорос внимательно посмотрел на друга. — Но все зависит от того, доберемся ли мы до стены незамеченными.
Даже если мы отвлечем большинство защитников атакой на южную стену, все они отсюда не уйдут. Люди же не бывают настолько глупыми. И нам еще останется пробежать 50 метров с 5-метровой приставной лестницей. Нас заметят, не успеем мы преодолеть и треть пути.
— Нет, если мы уже будем на месте, — ухмыльнулся Уилл.
— Уже на месте? — непонимающе посмотрел на него Хорос. — Ты о чем это?
Уилл поднял руку, прерывая вопросы друга.
— Просто появилась одна идея. Хочу проверить кое-что, прежде чем объяснять. Но мне кажется, я придумал, как нам все провернуть.
Хорос понял, что сейчас его друг больше ничего не скажет. Но ему не хотелось оставлять за Уиллом последнее слово. Радуясь в душе, он напустил на себя недовольный вид.
— Долго же ты думал?